Женя понимала, что даже самые странные события имеют рациональное объяснение. Во всяком случае, почти все странные события, потому что то, с чем столкнулась она, пока что рационального объяснения не имело. «Богатство богатствами, но ведь имелся еще этот ребенок», — сказала она. «Какова его судьба?» Филипп Филиппович был вынужден признать, что этого не знает. «Официально ребенка-то никакого не было?» «Но шептались, что графиня была убита во время ритуала, когда и появился на свет сын сатаны, и что каждый ритуал должен непременно заканчиваться смертью роженицы, роженицы, которая...» Тут он вздохнул, кашлянул и произнес: «Роженицы, которая носит имя Евгения». «Так, только на английский манер, конечно, звали несчастную графиню. И с тех пор это имя стало фамильным». Настал черед Жени усмехнуться. «Ну надо же, ей повезло. Она тезка графини и прочих представительниц этого странного дворянского рода. Случайность или закономерность? Ведь именно живущий за границей потомок Бальзуевых-Мухиных позволил им купить поместье и предоставил кредит на сказочных условиях. Ведь он точно знал, как ее зовут. Неужели дело все в имени?» У сатанистов была своя теория относительно того, что мать ребенка и хозяина должна быть из благородного рода, и именно так и переводится имя Евгения, или по иной, менее распространенной версии, имя можно перевести как «та, что дарит жизнь представителю благородного рода», то есть сыну дьявола. Он замолчал и уставился на нее, а потом вдруг спросил: «Вам хорошо живется на Мухиной даче? Никаких странностей не замечаете?» Женя решила, что посвящать профессора в свои переживания не стоит. Она качнула головой, а нехороших с улыбкой ответил: «Что же, не хотите говорить, как хотите. Сразу скажу, что вы можете в любое время обращаться ко мне за помощью. Так вот, вернемся к вашему вопросу о ритуале. Так как ребенок сатаны все же наполовину человек, то и подчиняется он человеческим законам в плане биологии, то есть появляется на свет, взрослеет и стареет, и умирает. В таком случае требуется замена, новый ребенок и, соответственно, новая мать. Мать по имени Евгения». Женя, не перебивая, слушала профессора. «Никаких официальных данных, конечно же, попросту не существует. Однако прослеживается определенная закономерность. Так, первый ребенок появился на свет от англичанки Евгении в 1783 году. Пятидесятилетний цикл установился, однако ж, только со второго, который родился после Отечественной войны. Его матерью была французская гувернантка, чье имя было также Евгения, точнее Эжени. Несчастная Эжени Брюло, которая просто-напросто исчезла и чьи кости никто никогда не нашел». Профессор поправил очки и потер руки. Третье рождение пришлось на начало 60-х годов XIX века. К тому времени новый граф Бальзуев-Мухин обитал где-то на юге Франции, сдавая Мухину дачу разбогатевшему купцу. Дочь того звали Евгенией, и по версии, которую любят рассказывать местные изыскатели, она покончила с собой из-за несчастной любви, наглотавшись смертельного коктейля из уксуса и швейных иголок. А по иной версии, умерла, вернее, была убита во время рождения второго ребенка. Женя на мгновение закрыла глаза и представила себе, что все это правда. Нет, не ребенок сатаны, в такое она не верила. Но ведь можно было допустить, что группа людей, помешанных на оккультизме, принимает это за чистую монету. И приносят человеческие жертвы, в том числе заставляя взятых в заложники несчастных женщин вынашивать ребенка, которого они почитают ребенком своего инфернального хозяина. Потом следующий этап и новая жертва. На этот раз Евгения, опять же, гувернантка в семье очередного графа, который накануне Первой мировой проживал на Мухиной даче. Она опять же бесследно исчезла, якобы бежала вместе с бравым поручиком и его невестой. Тут каждый волен думать все, что угодно, в меру своей испорченности. В те годы подобный роман втроем был подлинным шоком, и это значило, если распространять эту историю, то в нее непременно поверят. Но ведь могло статься, что при помощи этой байки скрывалась правда, которая была в миллион раз ужаснее. Правда о том, что Евгению убили после того, как она породила на свет ребенка тьмы, спросила Женя. И профессор кивнул. Ну а дальше пришла революция, которую, по мнению некоторых, тоже организовали личности, причастные к оккультизму, и при помощи так называемой «Черной Библии», заключившей пакт с дьяволом. Примечание. События, связанные с данным инфернальным артефактом, изложены в романе Антона Леонтьева «Ночь всех святых», издательство «Эксмо». Конец примечания. А вот роду Бальзоевых-Мухиных опять повезло. После трагической смерти младшей дочери все семейство в спешном порядке уехало в Биарриц. И именно там их застала Первая мировая война. Вернуться на родину они уже не смогли, а после революции незачем было. Причем, что занятно, финансовые дела графского рода были в отличном состоянии. Капиталы и драгоценности у них хранились в иностранных банках. Да, вся недвижимость... Коллекция предметов искусства и антиквариат пропали, оказавшись в Советской России, но это была всего лишь небольшая часть их богатств. Говорят, правда, что граф в начале 20-х, изменив внешность, под вымышленным именем возвращался обратно на Мухину дачу, дабы взять из тайной комнаты в подвале то, что там оставил, или... Не исключено. Позаботиться о судьбе все еще жившего там ребенка сатаны. Сцепив руки в замок, Женя спросила. За границей графские потомки, надо полагать, не бедствовали? Да, это так. А после развала СССР они снова приобрели Мухину дачу по бросовой цене. Все равно никому она больше не была нужна. Как сложилась судьба оставшихся за границей графских детей самого графа, доподлинно неизвестно. Нынешний глава семейства уже явно не первой молодости, живет очень обособленно, время от времени наезжая в Москву. Правда, как его зовут и как он выглядит, никто не знает. Он смолк, а Женя быстро задала вопрос. «Но рождение нового ребенка пришлось бы тогда на начало 60-х, ведь так?» Или оно не имело места быть? Профессор Нехороших качнул головой. О, несмотря на революцию, гражданскую войну и советский строй, в Москве и Анчуткина все еще имелись люди, готовые живот положить за своего хозяина. Я имею в виду отнюдь не графа Бальзоева-Мухина. Да и у самого графа имелись внебрачные дети. Ловеласом он был знатным. Что означало, даже в советские времена за Мухиной дачей и тем, что жило на ней, присматривали и готовились к началу нового 50-летнего цикла. Женя беспокойно подумала о том, что не исключено, общалась и беседовала с кем-то, не подозревая, что этот человек один из потомков, пусть и внебрачных, Бальзуевых-Мухиных. Кто-то незримо следил за тем, чтобы с Мухиной дачей ничего не случилось, чтобы она не сгорела, чтобы ее не снесли, чтобы ее не превратили в свинарник. Какое-то время там был детский дом для беспризорников, но после того, как один из воспитателей убил нескольких своих подопечных, содрал с них кожу и сварил для потребления внутрь, его перепрофилировали. Там был музей успехов советского сельского хозяйства, затем музей успехов советского пчеловодства. Пикантно. И тут снова мотив насекомых. Даже в войну Мухина дача не пострадала. Там располагался какой-то важный немецкий чин, который очень трепетно относился к этому месту, и даже отдал под трибунал одного из своих людей, который спалил конюшню. Этот важный чин, по слухам, входил в ближний круг нацистских оккультистов и наверняка знал о том, что происходит раз в 50 лет на Мухиной даче. А после войны там был оборудован санаторий Министерства обороны. После того, как вскрылось, что главврач санатория предается разврату с женами военных шишек, санаторий в одночасье закрыли. К началу 60-х Мухина дача все еще числилась на балансе Министерства обороны, и там поселили несколько семей высокопоставленных военных. Такое элитное общежитие, благо площадь позволяла. И молодую супругу одного из генералов звали Евгений. Женя вспомнила, что рассказывала об этом Калерия Ильинична. «Ее ведь убил муж на почве ревности?» — спросила она медленно. «Опять официальная версия, а пони официальный. Она была убита во время родов, в тот самый момент, когда произвела на свет нового ребенка сатаны. И это был последний на данный момент отпрыск». Он замолчал и уставился на Женю. Та же произнесла: «Что вы хотите сказать? Что теперь на очереди я? Что я произведу на свет ребенка сатаны? Что я проведу ночь с дьяволом? Извините, но я занимаюсь любовью только с моим мужем и не намерена от этого отходить». Филипп Филиппович закудахтал: «Евгения Михайловна, я не хотел вас обидеть, но с учетом фактов надо быть осторожнее, принимать в расчет, что...» «С учетом фактов?» — рассмеялась, поднимаясь с кресла Евгения. «Каких таких фактов, уважаемый профессор? Вы же сами сказали, что имеется официальная версия, и жуткие, и неофициальные. Но отчего мы должны верить именно неофициальным? Ведь они могут запросто оказаться выдумкой». «Но все же», — заявил суетливо профессор Нехороших, «масса людей пропала без вести, имели место кошмарные убийства, несчастные случаи, суициды, и все они связаны с Мухиной дачей или даже происходили на ее территории. Это отрицать нельзя. Под сомнение можно ставить только интерпретацию происходящего и альтернативные, ничем не уступающие официальным версии развития событий. И то, что новый цикл начался, отрицать просто глупо. Потому что нашлась новая женщина по имени Евгения, которая живет теперь на Мухиной даче. А параллельно с этим, как и во время каждого цикла, имеют место ритуальные убийства. Они имели место во время каждого цикла. Оккультисты уверены, что таким образом подпитывают энергию сил тьмы». «Какие такие ритуальные убийства? Не смешите! Это просто бред!» — заявила Женя и осеклась. Она вдруг вспомнила о том, как умер Толян Дахилин, тот самый малоприятный бизнесмен с криминальным прошлым, который и должен был, собственно, купить Мухину дачу. Его убили, причем убили зверским образом, точно так, как сатанисты издревле убивали свои жертвы. И убийца была немедленно схвачена. Им оказалась его подруга, эта вульгарная блондинка. В том, что у нее не было ни манер, ни вкуса, Женя была уверена, но никак не могла поверить в то, что эта особа вдруг решила ни с того ни с сего выпотрошить своего богатого супруга, от которого, собственно, полностью зависела. Ответ был очевиден. Сатанисты убили Толяна, тем самым ликвидировав его как опасного конкурента в борьбе за покупку Мухиной дачи и заодно открыв сезон новых ритуальных убийств. А вину, по отработанному сценарию, возложили на ни к чему не причастного человека. Профессор триумфально поднял к потолку указательный палец. «Вижу, Евгения Михайловна, что вы задумались над фактами». «Да, ритуальные убийства набирают обороты, но оккультисты везде имеют своих людей, поэтому никто не будет связывать одно жуткое убийство с другим. А часть их вообще не станет известна широкой общественности, ибо просто исчезнет какой-нибудь беспризорник, гастарбайтер или проститутка, и дело с концом. Но в центре всего этого сатанинского кошмара находится Мухина дача. И вы, женщина по имени Евгения, живущая сейчас на ней». Он замолчал, а потом схватил с письменного стола визитную карточку и начал деловито совать ее Евгении. «Что это?» — спросила она, не в состоянии разобрать текст на визитке. Буквы расплывались и прыгали перед глазами, в них стояли слезы. «Тот, кто поможет нам обыграть сатанистов и разрушить их ужасающие планы. Я все продумал, я уже договорился. Вам надо только, не откладывая в долгий ящик, наведаться к нему. Он человек надежный, мой старинный приятель, сделает все бесплатно и на высшем уровне». Женя, наконец, смогла прочитать то, что значилось на визитке. «Профессор Г.С. Чижиков, гинеколог, главный врач клиники «Мое чадо». Благодарю вас, но я не беременна, и мне помощь гинеколога не требуется», заявила ошарашенная Евгения, а Филипп Филиппыч заговорщическим тоном произнес: «Так ведь нужно, чтобы так и оставалось, потому что отсчет времени уже начался. Ребенок сатаны всегда рождается в ночь с 30 апреля на 1 мая. Это же Вальпургиева ночь, разгул сил тьмы. А для этого зачатие должно иметь место в конце августа, начале сентября, в языческий Новый год, то есть именно в эти дни». Женя молчала, а профессор продолжил. «Думаете, случайно Гитлер покончил с собой именно 30 апреля? Он был уверен, что попадет так прямиком к своему хозяину, с которым заключил пакт. Ну, думается, так и произошло». «При чем тут Гитлер?» — закричала Евгения. «Речь идет обо мне, о ребенке, которого я не вынашиваю». «Благодарю за информацию, но мне кажется...» Профессор Нехороших буквально закричал: «Разве вы не понимаете, что все в любой момент может перемениться? И именно для того, чтобы не забеременеть, вам нужно обратиться к моему приятелю Чижикову. Речь идет не о том, чтобы он вас наблюдал, а о том, чтобы он помог вам никогда не забеременеть. И тут не нужно доверять всем этим новомодным контрацептивным средствам. Нужен радикальный шаг. Предлагаю вам резекцию матки». Женя подумала, что ослышалась. Малознакомый человек на полном серьезе предлагал ей нечто подобное? Это было неслыханно. Она даже не знала, что и ответить, полностью растерявшись. «Да-да, резекцию», — произнес профессор, неверно истолковывая ее молчание. «Тогда вы станете им неинтересны, и они оставят вас в покое. Потому как зачать и выносить ребенка сатаны вы все равно будете не в состоянии физически. А так как цикл уже идет, и времени крайне мало, то найти новую мать они элементарно не смогут. А это значит, что этот 50-летний цикл пройдет без появления на свет ребенка. И им придется ждать последующие полвека или, что не исключено, это положит конец их сатанинской вакханалии». Женя молча направилась к двери. Она поняла, что совершила ошибку, очень большую ошибку, явившись к этому субъекту. А ведь она некоторое время считала, что он в чем-то прав. Однако надо было смотреть правде в глаза. Она имела дело с сумасшедшим стариком. С сумасшедшим, полностью свихнувшимся стариком, который хотел одного — подчинить ее своей воле и манипулировать не только ее мыслями, но и ее телом. Потому что то, что на полном серьезе предлагал ей нехороших, она вообще не рассматривала. Нет, нет и нет. Артем так хотел стать отцом. Но она сейчас не желала иметь детей, а со временем, через несколько лет... «Евгения Михайловна, подождите. Понимаю, что вам, как женщине, тяжело смириться с этой мыслью, однако так мы убьем сразу всех зайцев и выведем вас из-под прямой угрозы», — взывал Филипп Филиппович, нагнав ее в коридоре, где Женя стояла около массивной двери, вертя многочисленные замки. «Вы станете им тогда неинтересны. Они вас не тронут и оставят в покое. А дети...» «У меня тоже нет детей. И теперь, конечно, уже не будет, и ничего, можно жить», — заключил он, все еще пытаясь убедить ее в правоте своих ужасных слов. «Откройте дверь», — потребовала Женя, не собираясь пускаться с ним в дискуссию. Профессор часто заморгал и произнес: «Нет, что вам не нравится в моем предложении?» «А, понимаю. Ваш достопочтенный супруг. Так ему лучше, конечно, ничего не говорить. Мужчины, многие, во всяком случае, такое не поймут. Я же не хочу разрушить вашу семейную жизнь. Чего доброго, узнав, что вы никогда не родите ребенка, он вас бросит. Поэтому лучше молчите. А если он настоит рано или поздно на консультацию гинеколога, то смело обращайтесь к профессору Чижикову. Он правду не скажет. Он на нашей стороне. Что-нибудь выдумает. Или даже намекнет, что дело не в вас, а в вашем муже. Такое мужчины слушать не любят. И тогда вопрос закроется окончательно. Ну, или усыновите какого-нибудь сиротку в конце-то концов». Он не только предлагал ей сделать себя бесплодной, но и на полном серьезе всю жизнь обманывать Артема, в случае необходимости обрекая его на душевные муки и терзания по поводу того, что это он не в состоянии зачать ребенка. «Вы настоящий монстр, профессор», — тихо заявила Женя и вынула мобильный. «Даю вам 10 секунд, чтобы выпустить меня из этой берлоги, иначе я звоню в полицию. Скажу, что вы насильно меня удерживаете». Угроза возымела действие. Нехороших проворно отомкнул все замки и распахнул дверь. Горестно качая головой, он сказал: «Понимаю вашу бурную реакцию, Евгения Михайловна, однако ведь я только о вашем благе и забочусь. Потому что когда вы поймете, что беременны, даже тогда будет еще не поздно. Чижиков поможет. В случае чего возможен даже аборт на позднем сроке, когда официально запрещено. Но это будет сложнее. Ведь сатанисты будут вас плотно опекать, когда станет известно, что вы носите в чреве ребенка их хозяина. Так что лучше сейчас, пока вы еще беспрепятственно передвигаетесь, обратиться к врачу и... Ничего не говоря, Женя вырвалась из квартиры историка и, не дожидаясь лифта, бросилась опрометью по лестнице вниз. Вдогонку ей несся громыхающий голос Филиппа Филиппыча: «Евгения Михайловна, я на вашей стороне и на стороне истины, поэтому подайте только знак, и мы все устроим, и вообще знайте, что можете рассчитывать на меня, потому что час близок». «Запомните, час зверя близок!» Когда она выбежала из подъезда, едва не столкнувшись с дамой, нагруженной сумками, в ушах у Евгении стояли слова нехороших: «Час зверя близок!»